В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Американский Сенат принял резолюцию по Грузии. Политические силы в стране прочли ее по-разному. Грузия вступает в летнюю предвыборную лихорадку. Политическую температуру повышает экс-премьер Георгий Гахария. Оборот оружия и сожженная машина экс-президента. В самопровозглашенной республике Абхазия обеспокоены разгулом криминала. Абхазию ждет еще одно подорожание бензина. Надо ли ожидать и повышение тарифов на электроэнергию? Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте эхокавказа.ком. Американский Сенат на уходящей неделе принял резолюцию по Грузии, призывающую все стороны политического кризиса прийти к консенсусу и сосредоточить усилия о настоящих перед страной вызовах. Но в Грузии документ прочитали по-разному. Интерпретации послания сенаторов изучал Владимир Унанянц.
Сенат США призывает грузинскую мечту, единое национальное движение и другие партии, избранные в парламент Грузии, полностью реализовать компромиссный план, предложенный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, занять свои места в парламенте и без дальнейших промедлений начать работу над проблемами, стоящими перед Грузией.
Это выдержка из резолюции, инициированной сенаторами Роном Джонсоном, Джин Шахиной и Джеймсом Ришем еще в апреле этого года, после того, как участники политического кризиса в Грузии поставили свои подписи под документом. Теперь Верхняя палата американского конгресса утвердила резолюцию. Сенаторы призывают правительство Грузии провести системные реформы, разработанные в рамках инклюзивного и прозрачного процесса консультаций с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить беспристрастность и независимость судебной системы и не использовать ее в политических или партийных целях, в том числе путем принятия и реализации рекомендаций Венецианской комиссии и других экспертов. То же самое касается избирательной реформы. Ее проведение должно быть обусловлено рекомендациями Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. При этом американские сенаторы недвусмысленно дают понять.
Препятствия на пути к укреплению демократических институтов и процессов Грузии замедлят ее продвижение в евроатлантической интеграции и укрепление ее экономики и могут привести к созданию проблем для оказания Соединенными Штатами помощи Грузии.
В грузинской мечте считают, что текст резолюции полностью отражает высокий уровень поддержки Грузии со стороны США, а также подчеркивает приверженность правящей партии выполнению всех условий соглашения 19 апреля. Как отметил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, мечта полностью разделяет дух резолюции, а оппозиция льет воду на мельницу России.
Мы считаем, что не только подписавшие документ оппозиционные партии, но и все оппозиционные партии должны взять на себя ответственность за это соглашение. Резолюция еще раз показала нам, что в интересах России дестабилизировать Грузию, подорвать демократию. Именно поэтому радикальные политические партии, которые месяцами занимались саботажем парламента, служат интересам России в Грузии. И это подтверждается политическим постановлением, инициированным Сенатом. Мы берем на себя полную ответственность за взятые на себя обязательства, и все это будет выполнено в срок.
По мнению Талаквадзе, резолюция также отражает отношение американских партнеров Грузии к оппозиционным силам, которые отказываются подписать соглашение. В резолюции есть пункты, которые им следует услышать, заявил Талаквадзе. При этом, несмотря на критику действий правящей партии со стороны посла США в Грузии относительно продолжающегося процесса назначения судей, нарушения одного из главных пунктов соглашения Шарля Мишеля о проведении судебной реформы, в самой мечте считают свои действия в точности соответствующими как духу, так и букве документа. Об этом, в частности, заявил председатель правящей партии Иракли Кубахидзе.
Грузинская мечта полностью придерживается договоренности от 19 апреля и дальше будет действовать в соответствии с его духом и принципами. Нам непонятны утверждения некоторых политических сил о том, что выдвижение и избрание судей Верховного суда противоречит духу соглашения. Все стороны с самого начала знали, что новый закон предусматривает продолжение и завершение текущего процесса, что было совершенно естественно. Содержание документа опубликовано. То, что прямо противоречит его тексту, нельзя интерпретировать как дух соглашения.
В оппозиции слова Кубахидзе назвали демагогией лидер стратегии Акмашинебели и член парламентской группы реформ Шарля Мишеля. Георгий Вашадзе выразил предположение, что если Кубахидзе продолжит в том же духе, то очень скоро сможет стать первым грузинским политиком, в отношении которого будут введены американские санкции.
Санкции реальны. Следите за заявлениями сенаторов. То же самое будет и со стороны Европарламента и Европейского Союза. Эти санкции будут реальными и станут тем, что сможет заставить грузинскую мечту провести реформы. Кубахидзе – человек, который неправильно трактует договор и всегда являлся его главным нарушителем. Я думаю, если Кубахидзе продолжит подобное, наряду с другими финансовыми санкциями, которые будут касаться бюджетной помощи, он может стать первым грузинским политиком, который подвергнется личным санкциям.
Некоторые противники грузинской мечты из-за ее интерпретации положений судебной реформы готовы пойти на радикальные шаги. Лидер Лело для Грузии Мамука Хазарадзе пригрозил, что если мечта продолжит процесс назначения судей, то Лело покинет парламент. Заявление Хазарадзе одобрила и главная оппозиционная сила – Единое национальное движение. В партии дали понять, что также не исключают полного отказа от диалога с грузинской мечтой. Наблюдатели отмечают, если Хазарадзе выполнит свою угрозу, а нацдвижение продолжит занимать принципиальную позицию по отказу подписать соглашение от 19 апреля, то само это соглашение окажется под большим вопросом. А это, в свою очередь, спровоцирует новый виток политического кризиса в стране прямо накануне выборов в органы местного самоуправления. И на этом фоне резолюция американского сената из призыва к урегулированию действительно может превратиться в предупреждение о неизбежном наказании за строптивость. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузия вступает в летнюю предвыборную лихорадку. Политическую температуру повышает экс-премьер-министр Георгий Гахария. Его партия «За Грузию» снова оказалась на третьем месте, по данным соцопроса, проведенного Edison Research по заказу ТВ-формула. Об этом и других тенденциях за несколько месяцев до местных выборов рассказывает Мзия Парисишвили.
Партии экс-премьер-министра Георгия Гахария еще не исполнился и месяц, но уже во втором соцопросе она с 10% занимает третье место после правящей грузинской мечты и нацдвижения. Сначала о таком раскладе сообщил оппозиционный ТВМ-товари, опубликовав 23 июня данные опроса, заказанного им французской компанией Ipsos. А накануне почти такой же расклад политических сил на предстоящих муниципальных выборах установил Edison Research по заказу ТВ-формула. Кроме того, по этим данным, Георгий Гахария и после ухода в оппозицию сохранил за собой статус самого рейтингового политика. И председатель правящей грузинской мечты Иракли Кубахидзе обращает всеобщее внимание на то, что Мтавари со своим гендиректором Никой Гварамия аффилирован с нацдвижением и его основателем Михаилом Саакашвили. А владелец формулы, бывший Минобороны Давид Кезерашвили, который, как утверждают в правящей силе, финансирует партию Гахария. Поэтому Иракли Кубахидзе называет данные соцопроса Ipsos и Edison Research желаниями, выдаваемыми оппонентами власти, за действительность.
Позавчера мы видели сны Гварами, вчера Кезерашвили, и объяснить их сны очень просто. Они мечтают о том, чтобы состоялась коалиция нацдвижения и Гахария. Очень просто расшифровываются их сны обнародованными ими данными. Конечно, к этим снам мы уже привыкли с прошлых выборов. Они никогда не могли предугадать итоги. Эти исследования продиктованы политическими интересами.
Иракли Кубахидзе в подтверждении своих подозрений говорил о странном совпадении. Георгий Гахария и его однопартийцы остановились в той же гостинице в Вашингтоне, что и лидер нацдвижения с Михаилом Саакашвили. Нацдвижение и в партии Гахария категорически опровергают их сотрудничество. Сам Георгий Гахария на своей странице в Facebook написал «Нет подбросу» и разместил фотоколлаж, в центре которого он сам слева от него Бедина Иванишвили, а справа третий президент, лидер нацдвижения Михаил Саакашвили. Так бывший премьер-министр решил ответить тем, кто считает его проектом Иванишвили, и тем, кто обвиняет его в связях с нацдвижением. В самом нацдвижении, как и в ряде других оппозиционных партий, положительно встретили данные соцопроса, обращая внимание на то, что в них правящая грузинская мечта не набирает 43%, то есть партия власти, согласно взятым по соглашению Мишеля обязательствам, должна провести внеочередные парламентские выборы. Лидер фракции нацдвижения Хатия Декануидзе обратила внимание внимание также на ту часть опроса, в котором говорится, что большинство опрошенных намерено проголосовать за единого кандидата от оппозиции на пост мэра Тбилиси. При этом, по данным опроса, за лидера нацдвижения Никумелия готовы проголосовать 17%, за действующего мэра генсека грузинской мечты Кахи Каладзе – 32%, что для Хаты и Деканоидзе стало поводом вновь призвать оппозицию объединиться вокруг нацдвижения. Грузинская мечта по опросу не приближается даже к 40%. Если оппозиция проведет обдуманную предвыборную кампанию, у грузинской мечты на выборах в местные органы самоуправления не будет никакого шанса на победу, резюмировала Хатия Деканоидзе. Впрочем, оппозиционные коллеги ЕНД в парламенте давно отклонили это предложение. Местные выборы, тем более на фоне утвержденных сегодня во втором чтении поправок в избирательный кодекс, значительно увеличивают шансы маленьких партий утвердиться в регионах. Если бы завтра были бы выборы, грузинской мечте было бы трудно набрать необходимые 43%. И все из-за Гахария, полагает политолог, бывший советник Бидзины Иванишвили Гия Хухашвили. Гахария уйдет так называемый мобилизационный сегмент, которому не нравится грузинская мечта, но и возвращение нацдвижения в нем тоже не хотят.
У Гахария был личный авторитет большой во времена премьерства. Сейчас этот рейтинг переводит уже в собственный политический рейтинг. Пока что его рейтинг – это рейтинг ожидания, довольно-таки шаткий параметр. Он может превратиться и в большой коллапс. Он должен подтвердить все это. Он конкурент грузинской мечты однозначно. Что касается остальной оппозиции, у них особых козырей в этом плане нет, но опять же, ключ к этому барьеру 43% в руках Гахари. Чем больше набирает Гахария, тем меньше вероятность того, что грузинская мечта сохранит власть. Сейчас грузинская мечта будет пытаться выкинуть из политической игры Гахария. Но надо еще посмотреть, как Гахария может держать удар. На самом деле, мы пока что слышали только его заявку. В реальных политических баталиях мы его еще не видели.
Политолог Вахтанг Забирадзе, с учетом того, что в рейтингах за Гахария идет Каха Каладзе, не видит смысла в выдвижении единого оппозиционного кандидата на пост мэра Тбилиси.
Не думаю, что оппозиция сможет договориться по единому кандидату и что этот кандидат выиграет выборы. Я считаю, что судьба выборов мэра Тбилиси уже решена. Каха Каладзе – безусловный лидер.
Однако пока Каладзе официально о своих намерениях не заявлял. Стало известна точная дата проведения муниципальных выборов. Они состоятся 2 октября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в Абхазии основной темой был криминал. Власти самопроглашенной республики решили ужесточить наказание и меры пресечения за незаконный оборот оружия. Произошел еще один громкий инцидент. Сожгли машину бывшего вице-президента Виталия Габния. В среду на брифинге объединенной оппозиции министр внутренних дел самопроглашенной республики Абхазия Дмитрий Дбар объявил, что человек, совершивший поджог машины лидера партии Апсны, арестован и дает признательные показания. Лидера оппозиции критиковали власть и особый упор сделали на ухудшающейся криминогенной ситуации. С подробностями Елена Заводская.
Брифинг начался с выступления лидера партии Апсны Виталия Габния. Говорил он о том, что закон применяется избирательно к сторонникам оппозиции, обычным людям и представителям власти. В качестве примера он привел поджог своей машины, который совершил его конкурент по бизнесу, находившийся в розыске. Председатель Абхазского национального движения Тгур Артинба обвинял власть в бездействии и отсутствии реформ. Борьба с криминалом провалена. Политическая конкуренция дошла до абсурда, потому что политики идут во власть в сговоре с криминалом и потом выясняют с ними личные отношения, как это было в 2016 году при штурме здания Министерства внутренних дел. Он напомнил, что в гуще этих событий был и нынешний министр внутренних дел Дмитрий Дбар. А один из организаторов данного деяния, сказал Атгур Артинба, сегодня во главе нашего государства. Он привел конкретный пример, связаны с убийством племянника первого президента Кемала Артинба.
Сегодняшняя власть, будучи в оппозиции,
одним из главных своих приоритетов предвыборной кампании – это борьба с криминалом. Никто не спорит с тем, что криминальная ситуация была раньше плохая. Но она не улучшилась. Когда среди белого дня со снайперской винтовки стреляют в человека во дворе собственного дома. Это ни по каким обычаям, вообще ни в какие ворота это не лезет. Более того, человек, подозреваемый в совершении этого преступления, живет непосредственно напротив здания СКБ и МВД, через забор. Этот человек находился под домашним арестом. Известно, что этот человек в составе группы лиц несколько дней перемещался по городу на украденном автомобиле с ворованными номерами, затонированной полностью, вооруженный до зубов, планируя это преступление. Как получилось так, что человек, который был под домашним арестом, беспрепятственно по нашей столице перемещался и планировал дерзкое преступление? Кто за это должен нести ответственность?
Политик убежден, что президент Аслан Бжани праздно проводит время. Его поведение диссонирует с тем, что происходит в стране, и он пребывает в какой-то своей параллельной реальности. Аслан Бжани будоражил страну 6 лет, сказал он. Обещал реформы, борьбу с криминалом, сокращение штатов. Но ничего, кроме легализации майнинга, который довел страну до энергетического кризиса, сделано не было. А борьба с майнингом, которая объявлена, ведется выборочно. Артенба говорила о том, что большое число молодых людей употребляют наркотики, но в рабочем графике президента эта проблема занимает очень мало места. Зато большое влияние на молодежь оказывают воры в законе и криминальные авторитеты, с которыми никто не борется. На претензии оппозиции ответил министр внутренних дел Дмитрий Дбар.
По поводу поджога машины экс-вице-президента Виталия Викторовича, в данный момент человек, который поджег данную автомашину, задержан, дает признательные показания. Это Дмитрий Аргун. Находится в милиции. За сутки оперативный состав отработал данное преступление, и оно раскрыто. И он понесет заслуженное наказание. Второй вопрос по поводу Пиля, который находился под домашним арестом. Да, он находился под домашним арестом, и его дом на самом деле находится напротив здания МВД и СГБ. Но в санкции суда сказано, что он в определенное время суток имеет право выходить на улицу. Мы уже послали законопроект о том, что мы не можем обеспечивать людей, которые находятся под домашним арестом, потому что мы не располагаем такими техническими функциями, то есть нет у нас браслетов. Недавно на совещании с главой государства мы этот вопрос обсуждали, и нас профинансируют в этом смысле в полном объеме.
Министр сообщил, что ведомство очень плохо оснащено технически, и его сотрудники работают дедовским способом, но уже выделено около 100 миллионов рублей на переоснащение и повышение заработной платы сотрудникам. Дмитрий Дбар возразил на то, что с ворами в законе никто не борется.
По поводу воров в законе я привожу примеры. На том, что воры в законе по мере той возможности, которую располагает Министерство внутренних дел, регулярно доставляются в Министерство внутренних дел. Если мы видим данное перемещение или они находятся в общественных местах, это пресекается Министерством внутренних дел. Последний раз помню, что 2 месяца назад так называемый вор в законе сидел в ресторане «Лео». Он был сразу задержан и водворен в ВВС города Сухум. Мы реагируем на это сразу. И никакие воры в законе у нас не делают сходки перед администрацией президента, не гуляют по набережной и не сидят в ресторанах. Они все являются инвалидами, и мы не можем их привлечь к административной ответственности на 15 суток или убрать с улиц таким образом. Мы можем их задержать на определенное время, и потом мы, естественно, их отпускаем, но держим под контролем в местах ихнего проживания регулярно.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжает тему в аналитическом обзоре событий недели наш сухумский блогер Изида Чания.
Неделя была, как говорится, с огоньком. 22 июня в Гудаута сгорел офис Ассоциации инвалидов войны. Пострадавших и версий нет. В результате пожара сгорела компьютерная техника, мебель, потолок, стены. Основную часть документации удалось вынести. В ночь на 22 июня в самом центре Сухума напротив столичной администрации был подожжен автомобиль «Тойота», принадлежащий лидеру партии «Апсны», бывшему вице-президенту Виталию Габне. Видео поджога с камер наблюдения видеонаблюдения были распространены в социальных сетях. Подозреваемый задержан. Им оказался заместитель председателя фонда инвалидов Дмитрий Аргун, находившийся в розыске в связи с обвинением в угрозе убийства и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. По словам министра внутренних дел Дмитрия Адбар, задержанный дает признательные показания. Криминогенной ситуации в стране посвятили свой брифинг лидеры объединенной оппозиции. Помимо вопросов, связанных с общей ситуацией, участники брифинга выразили свое скептическое отношение к ведению расследования по делу об убийстве 18 мая Кемала Ардзинба, племянника первого президента Абхазии. Участники брифинга считают, что правоохранители преднамеренно не задерживают преступников. Объединенная оппозиция дала крайне негативную оценку деятельности президента, обвинив исполнительную власть в экономическом и энергетическом кризисе, в нарушении принципа равенства перед законом. Присутствующий на брифинге министр Дмитрий Дбар решил ударить по оппозиции статистикой. И здесь я должна заметить, что цифры обладают магическим воздействием. Когда их произносят, то кажется, что жизнь стала лучше. На самом деле лукавство официальной статистики заключается в частичной достоверности, полном отсутствии деталей, в вольных сравнениях и акцентах, которые делают чиновники. И сейчас я это продемонстрирую. Вот если бы Дбар сравнил статистику по ДТП за свой период, то есть за 2020 год, со статистикой своего предшественника, отставки которого он требовал в 2017 году, то получилось бы, что у Леонида Дзябшпа были более ощутимые результаты в предотвращении ДТП. В 2016 и 2017 годах зафиксировано 185 и 181 ДТП. А в выборке с мая по май 2019-2020 года, приведенной министром, 219 ДТП. Но если сравнивать 2020 год с 2015 годом, когда было совершено 220 ДТП, то тогда успехи нынешнего министра на одно ДТП очевидны. Это я к тому, что гражданам страны не стоит верить лукавым цифрам. Тем временем МВД сообщает, что в Гагрском районе выявлена еще одна действующая криптоферма, расположенная в здании птицефабрики. И здесь интересен не сам факт выявления, а уточнение, после которого становится понятно, почему деятельность по выявлению незаконно действующих объектов по добыче криптовалюты никак не сказывается на снижении потребления электроэнергии. Ранее данный объект уже был закрыт и опечатан, сообщает пресс-служба ведомства. На этой неделе правительство представило президенту законопроект об усилении меры ответственности за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Для нарушителей закона предлагается ужесточение наказания и увеличение штрафных санкций, а также запрет на применение меры пресечения, как подписка о невыезде, залог и домашний арест. Согласно действующему законодательству, незаконный оборот огнестрельного оружия является нетяжким преступлением и наказывается лишением свободы до 3 лет. 24 июня инициативная группа по продвижению закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера госслужащими и депутатами провела пресс-конференцию, посвященную вступлению закона в силу с 1 июля. Министр по налогам и сборам Джансук Нанба рассказал о технических аспектах сбора деклараций и ответственности декларантов. Председатель контрольной палаты Роберт Аршба выразил свое мнение по поводу принятого закона. Закон принят, хоть и с целым рядом поправок. Теперь стоит вопрос его реализации. И уже в процессе реализации будут видны все проблемы. Ни в одном законе изначально не может быть все идеально на 100%. Если будут какие-то погрешности, надо будет вносить дополнения. А в каких-то случаях, возможно, и изменения, сказал он. Инициаторы закона настроены оптимистично. Они считают, что за соблюдением закона необходимо установить общественный контроль. Мы составим списки людей, которые не подали декларации на 1 августа 2021 года и будем требовать их увольнения, сказал один из руководителей инициативной группы Астамур Какалия. На этой неделе министр здравоохранения Эдуард Будбас заявил об ухудшении ситуации с COVID-19. Он призвал население носить маски, соблюдать дистанцию, не скапливаться в закрытых помещениях и соблюдать все меры безопасности. Данные Минздрава свидетельствуют о том, что ежедневно в Абхазии заболевает более 100 человек. Больницы переполнены больницами. больными. За 4 дня диагноз COVID-19 подтвержден у 434 человек. Минздрав настаивает на введении дополнительных ограничительных мер во избежание резкого осложнения ситуации с распространением COVID-19. Между тем, меры безопасности полностью игнорируются. Большая часть населения не носит маски, проводятся концерты, свадьбы, увеселительные мероприятия, работают объекты отдыха, рестораны и кафе. Вакцинация идет медленными темпами. Показательную прививку сделал премьер-министр Александр Анклаб. Под конец недели в Ассоциации работников СМИ Абхазии прошла пресс-конференция адвоката Жанны Шинкао. История как минимум странная. Шинкао рассказала, что на нее оказывается давление со стороны заключенных СИЗО Дранда и правоохранительных органов. Судя по информации, изложенной на пресс-конференции, можно сделать вывод, что сотрудники МВД разоблачают анонима, пользуясь услугами заключенных. Адвокат считает, что происходящее является угрозой ее личной безопасности и наносит ущерб ее профессиональной деятельности. 25 июля во всех школах Абхазии прозвенел последний звонок. В этом году в стране 1975 выпускников. Среди выпускников 8 претендентов на золотые медали. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
К другим темам недели. Гражданскую активистку Тамару Меаракишвили в понедельник пригласили в прокуратуру Ленингорского района самопрогласованной республики Южная Осетия, чтобы уведомить о прекращении в отношении нее уголовного дела в связи с истечением срока давности. Подробности у Мурата Гукимухова.
В уведомлении Ленингорской прокуратуры номер 1-26721 от 21 июня следователь районной прокуратуры, юрист первого класса Алан Бязров, уведомил гражданку Тамару Меракашвили, что уголовное дело номер 961-705, возбужденное против нее 4 года назад, по статьям 324 «Приобретение или сбыт официальных документов» и части 3 статьи 327 «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта заведомо поддельного паспорта гражданина, подлежат прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования. До 25 июня, говорится в уведомлении, Тамаре Меракашвили необходимо сообщить прокуратуре о своем согласии либо о возражении против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. По словам Тамары, ей хватило 2 минут. О своем несогласии она написала тут же в приемной ленингорского прокурора.
2019 года, 16 октября, судья Инаутибилова оправдал меня во всех обвинениях. И он добавил, что в решении так написала право на реабилитацию. Еще он сказал, что поставит ответственность сотрудников прокуратуры Бязрова и Гурцева. Вот это все в постановлении есть написано.
То есть вы настаиваете на полной реабилитации?
Я считаю реабилитацию, что там будет написано, что закрывается уголовное дело в связи отсутствия состава преступлений. 3 раза я полностью оправдана Юго-Осетинским судом. А сейчас чему истек срок давности? Просто они не могут выйти из этого нормально. И хотят, чтобы я совершила преступление, и просто они меня терпели, и срок давности истек. А где была прокуратура? Если даже истек срок давности, почему они месяцами не приходили на судебные процессы? Не приходили просто без уважительных причин. Просто издевались, не приходили.
По словам Тамары Меракашвили, у прокуратуры была возможность согласиться с решениями югоостинских судов разных уровней, которые 3 раза оправдывали ее по всем пунктам обвинения. Но всякий раз прокуратура обжаловала эти решения, причем демонстративно, не предоставляя суду каких-либо новых доказательств. Это уголовное преследование, убеждена Тамара Меракашвили, не имеет никакого отношения к защите закона, к служебному долгу. Это даже не тот случай, когда следователи не могли доказать, но все же были убеждены в ее виновности. Нет, говорит гражданская активистка, они изначально издевались надо мной, используя свое служебное положение. И теперь я хочу, чтобы все об этом знали. Даже если не удастся привлечь следователей к ответственности, получится разоблачить, сделать эту историю достоянием гласности. Это в интересах всех жителей Южной Осетии, говорит Тамара Меракашвили.
Я за им сказал Юго-Осетинский суд, что у меня Меракашвили преступление не совершала, оправдывается во всех обвинениях. России, они туда повторяли. Она очерняет республику, она общается с госдеповским изданием, ей платят. И вот такие. Они всегда говорили, что мы думаем, что она думала. А сейчас говорят, что истек срок.
Они уничтожили мою 4 года.
Нервы, деньги.
Да, они мучали мою семью. Вот мою маму до сих пор не дают жить из-за этой истории. Мне в лицо говорят, что я преступница.
Оставить себе вот такую репутацию, что я совершила преступление, просто они меня прощают, потому что срок давности истек.
Я не хочу. Я требую восстановления моего достоинства.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Миракашвили. Мурат Лукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут в эфире. Краткий выпуск новостей. Американские военные получили сообщение больше, чем о 144 случаях наблюдения неопознанных летающих объектов с ноября 2004 по март 2021 года. Чаще всего речь шла о существующих физических объектах, однако в 143 случаях опознать или объяснить наблюдаемое явление не получилось. Об этом сообщается в предварительном докладе Офиса директора национальной разведки США. Спецслужбы подготовили документ по запросу Конгресса. Законодатели решили выяснить, не пытается ли разведка скрыть от них информацию о неопознанных явлениях. В документе анализируются 144 сообщения о НЛО, в основном наблюдавшихся американскими военными пилотами. Согласно докладу, часть сообщений может быть списана на развивающийся в воздухе мусор, часть на атмосферные явления, часть на секретные разработки американского правительства или его подрядчиков, часть могут быть связаны с технологиями разрабатывания. Китаем или Россией, говорится в докладе. Киев отозвал свою подпись под документом о ситуации о правах человека в Китае после того, как Пекин пообещал остановить поставку вакцин от коронавируса нового типа на Украину. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои дипломатические источники. 22 июня больше 40 стран мира, в том числе Украина, призвали Китай немедленно допустить независимых наблюдателей в Синьцзянь, северный регион, где, по сообщениям десятков правозащитных групп, власти Китая массово и жестоко нарушают права этнических и религиозных меньшинств. Двумя днями позже Украина исчезла из списков подписантов, передают Associated Press и Deutsche Welle. Дипломаты из двух западных стран сообщили агентству, что Киев пошел на этот шаг после того, как китайские власти пригрозили отменить запланированную поставку 500 тысяч доз вакцины от коронавируса в страну. В Турции в субботу заложен судоходный канал между Черным и Мраморным морями. Это крупнейший инфраструктурный проект в истории страны. В торжественной церемонии принял участие президент страны Реджеп Эрдоган, передает агентство Анадолу. Завершение строительства канала, который получил название «Стамбул» и станет дублером пролива Босфор, намечено на 2028 год. Стоимость проекта приблизительно 15 миллиардов долларов. По опросам, большая часть жителей Стамбула возражает против строительства. Опасений в связи с его сооружением также высказывают экологи. Торжественная церемония встречи британского эсминца HMS Defender прошла сегодня в порту Батуми. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии. Капитана и экипаж судна приветствовали глава департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Рамас Папидзе, председатель правительства Аджари Торнике Режвадзе и посол Британии в Грузии Марк Клейтон. Корабль будет задействован на совместных военно-морских учениях с представителями береговой охраны Грузии. Маневры в Черном море должны послужить усилению их возможностей. HMS Defender – один из самых мощных эсминцев Королевского военно-морского флота. Он посещает Грузию впервые. Следуя в сторону Грузии из порта Одессы, британский эсминец проложил курс близ побережья Крыма в районе Севастополя. Это место Россия считает своими территориальными водами. Когда корабль проплывал в районе мыса Фиолент, в небо для его сопровождения были подняты бомбардировщики Су-24, а рядом с ним находились катера береговой охраны России, сообщает агентство «Новости». новости Грузия. Министерство обороны России утверждает, что по курсу корабля были сделаны предупредительные выстрелы, после чего британский корабль покинул территориальные воды Российской Федерации. Евросоюз готов более активно участвовать в мирном урегулировании конфликтов на Южном Кавказе, а также содействовать сотрудничеству между Грузией, Азербайджаном и Арменией. Об этом было заявлено в ходе визита в Тбилиси делегации Евросоюза во главе с министрами иностранных дел Румынии, Австрии и Литвы, сообщает агентство «Новости Грузия». По поручению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 24 июня Богдан Ауреску, Александр Шаленберг и Гебрелиус Ландсбергис отправились в турне по странам Южного Кавказа. Грузия стала последним пунктом их поездки. Сегодня утром Ауреску, Шаленберг и Ландсбергис побывали на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. После этого официальную встречу с ними провел премьер-министр Иракли Гарибашвили и глава МИД Грузии Давид Залкальяни. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейти Боджоришвили. Продолжаем подводить итоги недели. На автозаправочных станциях Абхазии самый ходовой бензин с октановым числом 92 разрешено продавать в розницу не за 41 рубль за литр, как раньше, а на 3 рубля дороже. С 17 июля эта цена возрастет еще на 2 рубля. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария поговорил на эту тему с сотрудником Института экономики и права Академии наук самопровозглашенной республики Ахрой Аристава. Зашла у них речь и о неизбежном повышении в будущем тарифов на электроэнергию.
Пресс-служба Кабинета министров Абхазии сообщила, что подписано решение правительства об установлении предельных цен на нефтепродукты. Причем оно будет двухступенчатым. До 17 июля разрешена продажа бензина регуляр 92, не более 42 рублей оптовая и не более 44 рублей розничная. С 17 июля бензина регуляр 92, не более 43 рублей оптовая и не более 46 рублей розничная. Конечно, общество в целом к повышению этих цен было готово, ведь уже несколько недель и в телепередачах об этом рассуждали, и интернет-издания писали. После произошедшего повышения цен на горючее в России, откуда сегодня оно импортируется, неизбежно повышение их и в Абхазии. Впрочем, после объявленного повышения цен, некоторые откликнулись интернет-комментариями, что это жульничество и тому подобное. С этого явления мы начали разговор с сотрудником Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахрой Аристава. Он сказал, что при рыночной экономике рост цен неотвратим, а тем более мы не можем влиять на цены завозимого извне.
На кофе цена сейчас выросла почти на 50% за один месяц. Еще кто-то бунтует, что ли? Да, и связано там где-то засуха в Бразилии, то ли где там.
А кофе для нас тоже товар.
Стратегический ресурс, да. Сколько госаппарат работает, иначе.
Затем мы вернулись к теме повышения цен на горючее. Сперва на 3 рубля, а 17 июля еще на 2. Многие предполагают, что это автоматически отразится на ценах на маршрутке.
Ну, там не такой рост, чтобы повышать цены. Дело в том, что здесь больше психологический эффект, когда бизнес пытается воспользоваться тем, что на бензин повышается цена. Бензин – это не электроэнергия. Допустим, для того, чтобы доставить куда-то товар, развести, да, по Абхазии, он составляет расходы менее 0.5%. Вот теперь представьте, если он составляет менее 0.5%, то о каком росте цен можно говорить, если говорить справедливо. А у нас почти весь товар внутри страны перевозится автомобильным транспортом. Бизнес попытается, где возможно, поднять цены. Но я думаю, что это неправильно. Что касается правительства, на нефтепродукт есть НДС. Чем больше цена, тем больше налогов будет в бюджет, особенно в туристический сезон, когда когда туристы заезжают на автомобилях, будут заливать топливо. Естественно, транзитный налог с туриста 10% будет попадать в бюджет.
Далее Арестава заговорил на тему, судя по всему, неизбежного повышения тарифов на потребленную электроэнергию. С одной стороны, все маломальски понимающие люди сознают, что наши тарифы беспрецедентно низкие. С другой стороны, попробуй их подними.
Тарифы повышать, я когда могу, например, привести, работал в 2015 году в правительстве, тогда повышалась зарплата на 30%. Вот в прошлом году тоже повышалась зарплата, и надо вот как-то привязывать и постепенно повышать, потому что просто повысить тарифы, то есть ты не можешь забрать у людей те деньги, которых у них нет, и это надо все просчитывать. И, конечно, без электроэнергии человек не может, он вынужден будет платить, но тогда он не заплатит, например, меньше купит бензина или меньше купит интернета, или меньше платить будет за связи. В итоге все равно пострадает бюджет. Те компании, которые стабильно платят налоги, они их начнут лихорадить. В итоге и на бюджете это тоже отразится. Нельзя что-то отнять, не дав. Тариф надо поднимать постепенно. Поднимать, конечно, надо, потому что рыночная цена и дотационная цена, то есть разница тоже слишком большая. Она составляет где-то 8 раз разница.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Некруглый стол. У Ирана новый президент, ультраконсерватор Ибрагим Раиси. Земляк аятоллы Али Хаменеи, оба из священного для шиитов города Мешхед, его безусловный фаворит и возможный преемник. Не меньше настоящего внимания наблюдателей привлекает его прошлое. Раиси был одним из четырех судей, заседавших в так называемых комиссиях смерти. В 1988 году одним росчерком пера они отправили на казнь десятки тысяч человек. Президентские амбиции проявлял и раньше, но в 2017 году разгромно проиграл действующему президенту. Тогда Хасан Роухани припомнил ему прошлые грехи, а именно, что Раиси 38 лет казнил иранцев и бросал их за решетку. Теперь эти аргументы никого не убедили. Два года назад новый президент Ирана был внесен в санкционный список США. Кто такой Ибрагим Раиси и чего от него ждать на этом посту, моя коллега Нана Плиева говорит с журналистом иранской службы «Радио Свобода» Ханной Кавиани.
Прежде всего, кто такой Ибрагим Раиси, новый президент Ирана?
Ибрагим
Раиси, как это ни странно, все еще глава судебной системы Ирана. Говоря проще, есть верховный лидер и главы трех ветвей власти. Один из них президент, второй глава судебной системы и, наконец, председатель парламента. Сейчас Ибрагим Раиси, глава судебной системы, избранный президент, то есть глава второй ветви власти, исполнительной. Ибрагим Раиси известен как бывший прокурор и судья. Он принимал непосредственное участие во всем, что касается судебной системы в стране на протяжении последних 40 лет на разных позициях. Начинал очень молодым. Ему было меньше 20 лет, когда он стал работать в судебной системе. Я бы сказала, весьма амбициозный человек.
Он типичный yes-man, исполнитель, или у него все же есть некая харизма? Что это за человек?
Я как раз говорила с экспертом по Ирану вчера, и он сказал мне, что это укоренившееся мнение, что у него нет харизмы, он не умеет говорить. В последнее время над ним насмехались, особенно в соцсетях. Каждый день появляется новое видео. Смотрите, что он говорит. У него нет достаточного словарного запаса. Все привыкли, например, что духовные лица обычно хорошие ораторы, проповедники. Ибрагим Раиси другой. И этот эксперт сказал, что он прекрасно знает, как говорить со своим избирателем, даже если это меньшинство. Но это меньшинство — важная группа. Они его понимают. Для них он, возможно, харизматичен.
Тогда почему явка была рекордно низкой, пробила исторический минимум? Почему Раиси не смог вдохновить, зарядить свою электоральную базу и привести ее к избирательным урнам?
He did.
Он смог, если посмотреть на цифры, которые он получил при такой явке, официальные данные. Многие, например, сомневаются, что они достоверны. Говорят, что на самом деле явка была еще ниже, чем официальные 48,8%. И при этом чуть меньше 20 миллионов голосов за Раиси. Но это намного больше, чем то, что он получил на выборах 4 года назад, когда был соперником нынешнего президента Ирана Хасана Роухани. Тогда он получил около 15 миллионов голосов, сейчас 17-18 миллионов. Учитывая это, он смог донести свой месседж и получить голоса, которые должен был, чтобы выиграть. Почему низкая явка? Потому что люди, которые не пришли на избирательные участки, это те, кто обычно не голосует за ультраконсервативного клерика. Это были избиратели с запросом на перемены. Они искали кого-то, кто мог бы говорить с ними, кого сегодня принято называть умеренными реформистами в Иране, кого-то, кто бы желал говорить с Западом.
Раиси разгромно проиграл на прошлых выборах действующему президенту Роухани, как вы уже вспоминали. Что изменилось за это время?
Хороший вопрос. Люди не всегда соглашаются, какие факторы сыграли в этом решающую роль, потому что некоторые говорят, что эти выборы были полным провалом для лагеря реформистов в Иране.
Потому что реформисты не смогли сдержать обещания.
Именно. Но прежде всего я должна сказать, что Роухани не был президентом-реформистом. Он тесно связан с органами безопасности, силовым аппаратом Ирана на протяжении последних 4 десятилетий. Но он пришел с лозунгами, на которые всегда ставили лагеря модераторов и реформистов. Например, что нужно говорить с Западом, чтобы открыть страну, ослабить санкции и заключить ядерную сделку, которая была оформлена в 2015 году и вступила в силу в 2016. Потом она была брошена и разрушена выходом из сделки бывшего президента США Дональда Трампа. После этого началась кампания максимального давления на Иран, и все пошло под откос. Столько санкций, экономическая ситуация становится все хуже, массивный рост инфляции. Как раз позавчера официальные данные правительства показали, что инфляция достигла максимума за последние 25 лет.
Получается, что прошлая американская администрация и Дональд Трамп, в частности, только укрепили позиции консерваторов в Иране и проложили радикалам путь к власти.
Некоторые могут согласиться с этой точкой зрения. Если посмотреть на аналитику за последнюю неделю, группа экспертов не может скинуть этот фактор со счета. Но это не было осознанной целью кампании оказания максимального давления, чтобы усилить ультраконсерваторов и радикальное крыло в Иране. Дональд Трамп и его администрация, госсекретарь Майк Помпео, неоднократно повторяли, что цель максимального давления – усадить Тегеран за стол переговоров и добиться лучшей сделки с Ираном. Но последствия этой кампании, согласно некоторым наблюдателям, частично сыграли свою роль в сложившейся ситуации. В том, что иранская общественность очень недовольна экономическим положением в стране. Но дело не только в санкциях. Следует обратить внимание и на провалы в управлении, повальную коррупцию на разных уровнях, начиная от правительства, судебной системы, парламентариев. Общественности стало известно в последние годы о многих многомиллионных случаях коррупции. Сейчас люди знают больше о том, что пошло не так в стране. Вместе с тем следует учесть и другие факторы. Два раза на широкомасштабные протесты в стране власть ответила кровавым, жестким подавлением. Сотни людей погибли на улицах во время этих непродолжительных акций протеста. Вместе с тем происходили и другие события. Например, был сбит украинский самолет, в результате которого 176 пассажиров, большей частью иранцев, погибли. И это произошло над Тегераном в иранском небе. Все это усилило недовольство до такой степени, что в некотором смысле люди сказали, с нас хватит. Некоторые, кто не голосовал на президентских выборах.
Они смирились, почему они остались дома?
Это хороший вопрос, и это сейчас широко обсуждается в политических кругах Ирана активистами и экспертами. Например, Мустафа Таджзаде, один из главных фигур в лагере реформистов, сам хотел участвовать в этих выборах и был дисквалифицирован. Кстати, дисквалификация реформаторов стала еще одним фактором на этих выборах.
Все было организовано таким образом, чтобы Ибрагим Раиси легко вырвался вперед и стал фаворитов, то есть это был согласованный матч, и система гарантировала его победу.
Это
и стало одной из причин низкой явки. Многие посчитали, что все уже решено, Раиси станет президентом, что от них ничего не зависит, их голос не будет иметь никакого значения. У миллионов людей не было человека, за которого они могли бы проголосовать. Они не могли понять, почему должны голосовать, например, за Абдельнасера Хемати, бывшего главу Центробанка из лагеря действующего президента Роухани. Возвращаясь к тому, что я говорила о Таджзаде и его анализу того, что происходит и почему люди не пошли на избирательные участки, он сказал: «Знаете что, не голосование и было политическим актом. Это был политический жест со стороны многих людей, и вы не должны смотреть на это как на пассивное бездействие. Это следует рассматривать как противодействие».
Когда широкое недовольство среди населения не получает политического представительства и многие остаются за бортом политического процесса, это чревато новой протестной волной.
Я говорила с многими политическими активистами, оппозиционерами, особенно за пределами Ирана последние 2-3 недели. Один из моих главных вопросов к ним в том, что это был общий жест людей из разных лагерей, монархистов, левых, реформаторов внутри системы Исламской Республики, которые обычно голосуют, кроме последних выборов. Все эти люди сделали одно и то же, они не пришли на избирательные участки. Означает ли это, что все эти группы могут объединиться и сформировать большую оппозицию Исламской Республики? Означает ли это, что они думают одинаково? Нет. Возможно, конечно, целью всех этих людей является построение свободного демократического Ирана, идеальным проведение свободных и честных выборов. Но как дойти к этой цели? Разные группы имеют разные взгляды на этот вопрос. Это не означает, что я исключаю возможность протестов. Но я бы не была уверена, что базой такого протеста станут люди, которые из-за недовольства отказались идти на избирательные участки. Впрочем, я также думаю, что есть два варианта развития событий, два возможных сценария. Один заключается в том, что у системы сейчас один лагерь во всех ветвях, в парламенте, судебной и исполнительной власти. Они увидели, что у реформистов нет массовой поддержки. Это уже не 20 миллионов, а, возможно, только 2. Поэтому, вероятно, они не рассматривают реформистов как серьезную угрозу и оставят их в покое. Благодаря такому пренебрежению и тому, что на них не обращают внимания, постепенно могут вырасти и преуспеть небольшие группы гражданского общества. Slowly civil society and smaller groups can start to grow and flourish.
Going back to perception of Iranian public and expectations. Возвращаясь к ожиданиям иранской общественности, сможет ли президент ультраконсерватор Раиси, который сам находится под американскими санкциями, оправдать эти ожидания? Не стало ли его президентство политическим жестом Хаменеи, сигналом Западу, что, мол, я дал вам умеренного парня, и вы все упустили, а теперь вот получайте вот это?
Я рада, что вы вернулись к этому вопросу, потому что, когда мы обсуждали, кто такой Ибрагим Раиси, мы не затронули этот факт его бэкграунда.
Мафиозный, кровавый.
Ибрагим Раиси был одним из главных участников казни 80-х. И подумать о том, что такой человек с таким реноме теперь стал президентом Ирана, честно говоря, очень страшно. Не то чтобы руки предыдущего президента были кристально чистые, я не имею в виду это, но чтобы такой уровень жестокости. О чем Хаменеи думал, приводя Раиси к власти? Не думаю, что он хотел показать Западу, что вы не оценили умеренного президента, и вот вам теперь радикал. Я не думаю, что
в этом дело. Это больше связано с внутренней политикой и желанием навести порядок. Но даже это под вопросом, потому что был Махмуд Ахмадинеджад, которого верховный лидер Хаменей поддерживал до такой степени, что был готов убивать людей на улицах, лишь бы удержать его президентом, имею в виду протесты 2009 года. Потом мы увидели, как их пути разошлись, и как Ахмадинеджад стал белой вороной в лагере консерваторов. Так что никто не гарантирует, что при Раисе будет стопроцентная стабильность внутри системы Исламской Республики. И для самого Хаменеи очевидно, что, имея такого человека на посту президента Ирана, строить отношения с Западом наподобие тех, что мы видели в последние годы, может быть затруднительно. Это не значит, что этого не может быть. Но для США и западных союзников ядерная программа сдерживания Ирана в ближневосточном регионе будет приоритетом. Они сконцентрируются на этом и постараются сдержать Иран, пока через дипломатические каналы. Сложно говорить самим Раиси, особенно потому, что он находится под американскими санкциями, потому что каждый раз, когда они захотят открыть для него двери, это будет сложно преподнести общественному мнению западных стран, европейскому и американскому. Но это не значит, что этого не будет. Как это было в прошлые годы, это может происходить на уровне министра или замминистра иностранных дел и так далее. It can happen at the foreign minister level, deputy foreign minister level, and so on. So does it mean that he will be at some point more restricted on a foreign stage?
Означает ли это, что Ибрагим Раиси будет ограничен на внешнеполитической арене, будет больше внутренне ориентированным президентом? Из-за одиозных фактов его биографии западные лидеры оказываются в щекотливом положении. Вроде они должны иметь с ним дело, но при этом не business as usual.
Not business as usual. Sure, not business as usual.
Конечно, не business as usual. Мы не видим, как это было с Роухани в 2015-16 годах, которого широко принимали в Париже и Риме. Такого приема не будет. Очевидно, этого не произойдет. Мы это видели из поздравлений, которые получил Раиси в последние 7 дней. Первым был Владимир Путин. Через 2 дня что-то прислали китайцы, потом какие-то отдельные страны. Нет, это будет совершенно другая картина. Но и сам Раиси не стремится к таким отношениям. Его спросили на пресс-конференции, хотел бы он встретиться с американским президентом, если санкции будут сняты во благо страны. И он ответил «нет».
But what does it say about him as a president?
И о чем это говорит о нем как о президенте? Он будет прагматиком или политиком, который только усилит радикальный крен в иранской политике?
On his conservative views. So one thing.
На мой взгляд, он не из тех, кто думает о внешней политике. Почему я это говорю? Ему нечего предложить. Этим будет заниматься его команда. Не как Роухани, который был лично включен в начале 2000-х в переговоры об ядерной программе.
Но
это был конкретный вопрос и очень конкретный ответ.
Да, да, но в этом и дело. Если подумать об отрицательном ответе на этот вопрос, то можно прийти к выводу, что если бы это был прагматичный человек, если бы он больше разбирался в дипломатических тонкостях, правилах игры, он бы ответил по-другому. Возможно, он бы сказал, что не знает сейчас. И как присущий риторике Исламской Республики, 2-3 негативных слова об Америке, но дальше должен был сказать «посмотрим». Не такое прямолинейное «нет». Но в конце концов, и это важно подчеркнуть, внешняя политика не та сфера, где окончательное решение будет приниматься Ибрагим Раиси. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи принимает эти решения. И если Хаменеи решит, что он должен пойти и заключить сделку с Западом, он должен будет это сделать. Определенно не он сам, возможно, его министр иностранных дел или кто-то другой, например, старший переговорщик. Так что главное — это представление Хаменеи и его готовность принимать решения. Пока он не хочет этого, никто не сможет захотеть. И мы видели это в последние 5-6 лет очень четко.
Многие западные эксперты и наблюдатели говорят, что президентство Раиси — это своего рода трамплин, и это делает его главным претендентом в преемнике 82-летнего верховного лидера Али Хаменеи. Что вы об этом думаете?
Это трудный вопрос. Я знаю, что это распространенный взгляд. Многие думают, что Хаменеи настоял на том, чтобы Раиси стал президентом, даже ценой такой низкой явки. На самом деле, явка для Хаменеи всегда много значила. Он всегда считал, что это гордость Исламской Республики, что, к слову, 75% людей идут на выборы. Он всегда ставил в укор европейцам, что у вас даже 50% не ходят. Смотрите, сколько миллионов приходят к избирательным урнам в Иране. В этот раз не случилось, но Хамней был готов заплатить эту цену, иметь Раиси у руля в Иране. Означает ли это, что он хотел, чтобы Раиси обзавелся опытом в исполнительной власти, чтобы затем смог стать верховным лидером? Я в этом не уверена.
Это будет конкурентный процесс, учитывая возраст и состояние здоровья самого Хаменеи, или он выберет кого-то, и все это безропотно примут?
Это зависит от конкретного момента и обстоятельств. Если завтра он неожиданно умрет без того, чтобы решить этот вопрос, это будет одна ситуация. Кроме того, есть еще один фактор, на который обращают внимание некоторые аналитики. И он заключается в том, что, вероятно, у Раиси была возможность стать президентом, чтобы сгореть, выбыть из числа кандидатов в верховные лидеры. Через несколько месяцев, когда закончится президентство Роухани, а пока во всем виновато его правительство, через полгода или год настанет момент ответственности самого Раиси. И если он не преуспеет, то подпортит свое имя. Он больше не будет человеком, которого любит избиратели, хочет, чтобы он стал следующим верховным лидером, потому что он не добился успеха. И он будет потерян для позиции верховного лидера. Очевидно, что есть множество возможных сценариев представления о том, почему Раиси и почему сейчас, станет ли он следующим верховным лидером. Но я бы предостерегла людей от преждевременных выводов и сказала: постойте, постойте, возможно, на это стоит посмотреть и с другой стороны.
Это была наш гость недели, журналист иранской службы радио «Свобода» Ханна Кавьяни. С ней беседовала Нана Плиева. Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прослушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Вела программу Кейти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.